Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Жизнь без труда. Угроза или утопия? Разговоры с Цветковым. 1916, 100 лет спустя. Ютландское сражение. Шолом алейхем.
Better not to be so polite. Would you look good after a light? You start a little conversation now, it's alright. But you take it back.
Сегодня, накануне конвенции Республиканской партии, в Америке процветает целая интеллектуальная индустрия, объясняющая внезапный успех кандидата, которого в начале президентской кампании считали забавным шутом, а теперь многие считают угрозой и Республиканской партии, да и всей Америки. В чем же причина успеха Трампа? Сторонники Трампа, уверяют экономисты, недовольны дефицитом торгового баланса, который стал результатом неудачных договоров с американскими соседями и тихоокеанскими партнерами. Сторонники Трампа, говорят социологи, жертвы глобализации, которые пострадали от заокеанской конкуренции. Сторонники Трампа, резюмируют философы, лузеры прогресса, оставшиеся без дела при смене парадигм ввиду постиндустриального будущего. Эти ответы не исключают других – расизм, сексизм и ксенофобия. Но бесспорно, что успех Трампа объясняется и кризисом, поразившим оставшуюся без работы часть Америки. Будучи популистом, Трамп обещает вернуть миллионы рабочих мест, чтобы все было как в старые добрые времена. Не будет, говорят хором экономисты, потому что кризис нельзя разрешить политическими мерами. Век назад в Америке было 40% фермеров, сегодня 2%. Полвека назад в Америке было 24% фабричных рабочих, сейчас 8%. И никакой Трамп не сможет остановить прогресс, раз с этим даже инквизиция не справилась. Однако и это только начало. Грандиозные успехи роботизации обещают только ускорить процесс, лишающий работы миллионы. Что делать? Среди лучших умов Америки, собравшихся в Силиконовой долине, многие размышляют над таким будущим, какое позволит людям жить без работы вовсе. Сегодня мы обсуждаем эту перспективу в рамках нашей рубрики «Разговоры с Цветковым». Прежде всего, Алексей, попрошу вас рассказать о статье, ставшей поводом к нашему сегодняшнему разговору.
Это такой обозреватель, в настоящее время он в газете «Нью-Йорк Таймс», это обозреватель высоких современных технологий, его зовут Фархад Манджу. И вот он пишет популярные сейчас идеи о том, что приходит все больше роботизация, причем роботы уже к настоящему времени исполняют такие функции, которые, казалось бы, мы даже не могли себе представить в фантастических романах, что они это могут делать, вплоть до того, что могут, там, я не знаю, если не журналистами, то копирайтерами точно могут быть хорошими. Но это как раз тема, которую он не первый поднимает, но он объединил ее с другой темой, это тема так называемого универсального базового дохода. То есть имеется в виду, что в будущем, чем больше будет роботизация, тем больше будет людей безработных. То есть просто у них не будет к чему приложить руки, потому что все будут делать роботы. Что эти люди будут делать и, главное, как они будут существовать. Есть другая идея, которую я до этого видел только у экономистов, но он ее привязал сюда. Это значит, что, ну, скажем, принимается такой закон, что любой человек данного государства, скажем, начиная с 18 лет, получает какой-то базовый доход, скажем, $1000 или 1000 евро в месяц. И так до конца жизни. Эти деньги его, безусловно, он может идти и работать там, он может не работать, если он может на эти деньги прожить, но вот такой базовый доход ему дать, чтобы мы все не провалились.
Меня эта история поразила тем, как она похожа на наше детство. Я помню, я в первом классе был, когда Хрущев объявил, что нынешнее поколение людей и детей будет жить при коммунизме. Это как раз про меня было.
Он даже сказал, сколько у нас костюмов будет в шкафу. Я сейчас не помню точную цифру.
Я не помню.
По-моему, 3 или 4.
Но я помню, что тогда меня это потрясло. Я учился в первом классе, я подсчитал, что через 20 лет, когда я стану взрослым человеком, я буду жить при коммунизме. Это будет 1981 год. И было написано куча фантастических романов, где описывалось, что при коммунизме все будет бесплатно, кроме ковров. Почему-то вот ковры там, они были отдельно. Уж такая роскошь считалась, что ковер тоже никак не может быть. Так или иначе, все это мне напомнило миф коммунизма. Дело в том, что вся эта история связана, конечно, с людьми, живущими в Силиконовой долине. Это они придумывают нам роботов. Это они придумывают искусственный интеллект, который заменяет людей. Это они вытесняют человека.
Но не они придумали универсальный базовый...
Они пытаются таким образом себя оправдать. Потому что эти убийцы человечества, они творят нечто такое, что изменит ход человеческой истории. И вот они пытаются смягчить этот переход и таким образом защитить себя от лудитов. Понимаете, ведь по идее мы должны уничтожать этих роботов, мы их любим, но на самом деле они нам угрожают. И тут, конечно, любопытно, как всегда, маленькое отступление в область этимологии. Как мы все знаем, слово «робот» придумал Карл Чапок. Но мы все не очень понимаем, потому что мы славяне понимаем, что робот – это слово «работа», ничего подобного. Это слово «раб». И в болгарском языке слово «роб» есть «раб». И это не просто работа, а это тяжелая работа. То есть работа по-чешски, робот, от слова «каторга». Тяжелая работа, барщина.
У Чапика роботы такое. Были для физической работы, да.
В том-то все и дело, что роботы заменяли...
Холодильники разгружали.
Тяжелый, чудовищный труд. Человек недостоин такого труда. И правильно недостоин, потому что конвейер – самое страшное, что можно было изобрести. Когда Форд изобрел конвейер, то он платил в 5 раз больше, чем рабочим любой другой индустрии.
Он хотел, чтобы его рабочие тоже и автомобили покупали.
Совершенно верно. Именно поэтому это великое изобретение его было. Но они отказывались работать. У него за год менялось 80% рабочей силы, потому что никто не хотел работать на конвейере. И тогда он просто вынужден был построить дома и привязать их к земле, к домам этим, для того, чтобы они работали на конвейере. И, конечно, роботы заменили конвейеры. Но не только роботы. Ведь посмотрите, что сейчас происходит. Каждый день происходят какие-то такие движения фантастические, которые мы не могли себе представить. Вот, например, трехмерный принтер. Вот в Голландии построили мост, который не построили его, а его напечатали. Вот прям печатают по мере строительства моста, вот он происходит.
Вы заходите иногда в магазины, да, собственно, сейчас можно в Barnes & Noble зайти, где стоит этот трехмерный принтер и печатает там какие-то, ну, он игрушки печатает.
Вообще, вы знаете, все это напоминает фантастику нашего детства.
Оно напоминает и не напоминает. Вот я вспомним, да, вот в связи с этими пророчествами, да, что роботы займут все наши рабочие места. Был такой замечательный известный экономист Джон Мейнард Кейнс.
Ну, конечно, который, в общем-то... Великую депрессию спас.
Спас, не спас, но что там пытался, неважно. Говорят, что он вот спас нас в 2008 году, но тоже спор.
Великая рецессия.
Да.
Мне всегда поражает, что в одном и той же газете можно прочитать 2 статьи 2 великих экономистов, прямо противоположные друг другу.
Да, но что он нам обещал, то есть у него было пророчество, человек был, он был не глупый, образованный, и, как сказать, экстраполировав тенденции своего времени, он обещал, что мы вот с вами, вот в наше время буквально, что у нас будет... 15-часовой рабочий день. То есть, грубо говоря, мы будем работать, ну, вот, понедельник, вторник, а вся остальная неделя у нас будут выходные, которые мы будем посвящать, там, досугу, чему-то там другому. Ну, то есть, он-то, правда, у него была другая идея, что вот это вот 15 часов, которые мы проработаем, они нам обеспечат, так сказать, безбедное существование и все такое. Не случилось.
Не случилось. Ничего подобного. Наоборот. Да. Раньше в семье работал мужчина. Еще 50-е годы. Этого хватало на то, чтобы содержать, ну, семью, дети, жена. Они работали. Посмотрите фильмы 50-х годов. Одно удовольствие смотреть, как это выглядит. Не получилось. Наоборот, люди стали работать больше, а не меньше. Особенно в Америке, где трудовая неделя в 60 часов – абсолютно нормальное дело. И это, конечно, поразительно, потому что... А как же, где же эти роботы, которые должны нас заменить?
Роботы, кстати, все появляются и появляются. Ну, о роботах я эти разговоры читаю, вот эти пророчества, уже, ну, 3 года, если не больше. А между тем сейчас, вот мы в данный момент находимся в стране, где безработица ниже 5%. Это очень низкая безработица, там какая-нибудь Франция умерла бы от зависти. Существует, конечно, очень сильное расслоение, у кого какие рабочие места. Но будущее, потому и будущее, что предсказать его нельзя. Мы не можем предсказать, какие появятся новые работы или что нужно будет для обслуживания этих роботов. Вот я хочу привести некоторые данные, которые я прочел пару дней назад в такой публикации в интернете Business Insider. Как меняются рабочие места? Ну, вы помните, что когда-то, когда появились автомобили, был ужас, что куда же денутся все извозчики. Ну, как-то они делись.
Как это куда они делись? Где вы видите извозчиков?
Ну, считалось, что сократится число рабочих мест. Но как-то они все устроились. Может, не они именно. Допустим, возьмем цифровую революцию в книгопечатном деле. В 1984 году в типографии и макетировании примерно было 8 миллионов рабочих мест. А в графике и дизайне примерно 18 миллионов. Сегодня первых, ну, осталось от силы 1 миллион, а в графике и дизайне около 40 миллионов. То есть не просто поменялось, но и число рабочих мест возросло вдвое.
Да, это любопытно. Я как раз один из таких, потому что я последний человек, который освоил профессию метронпажа в металле. Я умею это делать. Это больше никому не нужно. Я как капитан Титаника. На моих глазах вся эта профессия исчезла, и она перебралась в бумагу, а потом в компьютер. Но так или иначе, конечно же, рабочие места, которые можно заменить машиной, они все время увеличиваются, потому что машина умеет делать все более и более разные вещи. Ну, например, водить автомобиль. Ну, можно представить себе, что через несколько лет все машины будут сами себя водить, и исчезнет профессия шоферов и так далее.
Как было с извозчиками. Но мы не знаем, что появится.
Что приятно вместе. Я согласен с вами в том, что предсказать будущее нельзя, но готовиться к нему нужно. Вы говорили о гарантированном доходе. Это уже не просто идея, это уже практика. Вот в Финляндии проводят такой эксперимент. Каждому финну будет положено выдавать 800 евро в месяц. Это вот тот самый базовый доход, который позволяет как-то просуществовать.
Это вообще это интересная идея, потому что она кажется как бы такой левацкой, а на самом деле это довольно правая идея. Имеется в виду, что вы очень сильно сократите расходы вот такой вот выдачей. Во-первых, все эти деньги все равно будут в экономике. Но, посмотрите, вот мы живем в очень сложном обществе, где масса людей получает разные пособия или какие-то пищевые купоны или еще что-то. И есть еще всякие учреждения, которые там на детей что-то дают и все. А тут тебе просто вот вся эта бюрократия уничтожается и тебе выдают сумму.
Это да. Не просто правая идея, это да. Либертианская идея. Эта идея идет из 19 века от Миля, который говорил, что если вы хотите помочь бедняку...
Миль как раз был левоват.
Но он был либертианец. Вот поклонники Миля можно найти среди консерваторов Америки.
Да.
Потому что, что он говорил? Если вы хотите помочь бедному, дайте ему денег.
Да.
Вы ведь хотите не дать ему денег, вы хотите проследить за тем, чтобы он их не пропил. Но тогда где его свобода? И это, конечно, идея консервативная по своей природе, а не либеральная. Карнеги, когда раздавал свои огромные деньги, он сказал, конечно, рабочие предпочли, чтобы я им дал больше зарплату, а не построил лишнюю библиотеку. Но я лучше знаю, на что тратить деньги для них, а не для себя. Это проблема, которая до сих пор она осталась с нами. Pushing through the market square, so many mothers dying. News had just come over, we had 5 years left crying.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем разговор с Витковым о перспективе жизни без труда. Меня-то интересует в этом нечто другое. Вот с того же детства, когда я был первоклассником, я очень полюбил фантастику. И тогда много писали о коммунизме. Ведь что такое коммунизм? Это в первую очередь мистерия труда. И речь идет не о том, что люди не будут трудиться, а речь будет о том, что при коммунизме каждый будет делать любимое дело. Для меня коммунизм – это была религия субботника. И то, что предлагают нам сейчас, то, о чем идет речь, это и есть такой капиталистический субботник. Работать уже не необходимость, а роскошь. Удовольствие или нет. Как с этим быть? Вот как понять такую ситуацию сегодня? Ведь наше представление о том, что работа – необходимость – оно ведь тоже не всегда было исторически. В античности, например, было рабовладение, которое позволяло свободным людям никогда не работать. В Риме, в Древней Греции целый класс людей никогда не работал и считали это позором работать.
Это исказно.
Сократ говорил, праздность – сестра свободы.
Аристотель воспевал праздность, потому что она нужна классу мыслящих людей.
В том числе и для политики, потому что только свободный политики, человек может знать, за кого ему голосовать.
Это немножко кривой взгляд на античность, потому что большинство населения античности, ведь общество это надо было кормить. А производители
вот для того рабы были.
Нет, были крестьяне. Рабы в сельском хозяйстве, ну, какие-то были,
ну, были большие были огромные латифундии.
Секундочку, мы говорим о позднем Риме? Нет.
Ну,
раньше
в имперском Риме.
Большинство населения Римской республики составляли крестьяне, которые пахали землю. У крестьян побогаче мог быть 1-2 раба. А так, своими силами, всей семьей, как всегда, от рассвета до заката трудились и возделывали землю.
Так или иначе, согласитесь, что представление о труде как о чем-то необходимом, труд как гордость, это не античное представление. Это связано уже с буржуазной цивилизацией.
Ну да, Библия это проклятие, как мы помним.
Да. А протестантская этика говорила, нет, только тот, кто хорошо работает, достоин человеческой жизни. И отсюда пошла протестантская этика труда и со времен Кальвина, Вебера и Рокфеллера. Знаете, что Рокфеллер не разрешал танцы в своем доме, потому что не надо было танцевать, нужно было работать всегда.
Ну, это британская идея.
Конечно, протестантская, он не был британином.
Нет, я заставал, есть были, может, еще есть в Америке такие городки, где нет занавесок на окнах. Это вот такая традиция, что никогда не было и не будет, потому что чтобы видели, что там нет танцев.
Это в Голландии, да. Так часто уже было в этом мире.
Да, да, но это в Америке такие
вещи. А у Рокфеллера, у него было 5 сыновей, и их возили в школу на Роллс-Ройсе, но им не давали денег, они должны были зарабатывать деньги. А чем могли мальчики зарабатывать? Они мух убивали. За каждую муху было положено 5 центов. То есть они должны были работать. И вообще-то я эту пакистанскую этику хорошо понимаю, потому что труд – это вообще достойное дело. И вот именно поэтому для меня эта фантастика детская моя, которую я так любил, она для меня осталась навсегда. Символом вот такого коммунистического субботника была книга Стругацких, которая так и называлась «Понедельник начинается в субботу. Лучше работать, чем отдыхать». Я считаю, что у Стругацких это получилось замечательно, потому что они показали, что действительно работать интереснее, чем не работать. И труд – это не проклятие. Представим себе, если действительно в ближайшем будущем исчезнет необходимость работать. Ведь вы знаете, это не так далеко от сегодняшнего дня. В Европе существуют целые династии безработных. Вот у меня был знакомый один, такой Карл в Англии он жил, и он был профессионально безработный. Но это еще не все. Его отец был профессионально безработным.
А что они, эти люди делали со своей жизнью?
Вот Карл, например, очень любил футбол. Он следил за футболом и играл в футбол. Был такой очень красивый парень, очень, я бы сказал, дружелюбный. Вообще, я не сказал, что он страдал. Но представим себе, что их много.
Вот опять хотел бы сказать, что все-таки на основе своих впечатлений и знакомых очень трудно судить о том, что делается статистически во всем слое, ничего хорошего в этой безработице нет. И там проблемы Франции, особенно с вот, жителями этих предместий, которые многие североафриканского арабского происхождения, именно то, что там поголовная безработица. Безработица, причем поколениями. Эти люди никак не могут из этого цикла вырваться.
Я-то считаю, что безработица – это как болезнь. Это действительно страшная штука. Я был 3 безработным в Америке. Это очень пугающее состояние, когда ты не знаешь, что тебе делать дальше. Вот целый день перед тобой рассевается, и водка не лезет. Это что-то ужасное. Правда, есть способ для писателя, это всегда можно найти смысл, а именно написать книгу. И безработица действительно помогла сочинить несколько книг. Но не все пишут книги, не все должны писать книги, не дай бог. Как вы думаете, может безработица, жизнь без труда быть наградой или это наказание?
Ну, ведь труд же может быть наказанием, честно
говоря. О, это точно.
Да, да?
Но может ли быть жизнь без труда наказанием? Вот в чем вопрос.
Я думаю, что она такой является. Ну, вот обычная ситуация, там, скажем, человек работал всю жизнь, и неважно, кем он работал, он может работать вахтером или бухгалтером каким-нибудь мелким. То есть не то, чтобы он от своей работы наслаждение получал, но у него была рутина. А потом он ушел на пенсию, и он не знает просто, что с собой делать, и умирает просто от безделья фактически, потому что жизнь потеряла смысл.
Вот тут-то мы переходим к самому интересному. Переходим на личности. Скажите, а поэзия – это работа?
Смотря что понимаете под работой, если это то, за что должны платить, приходится признать, что это в каком-то смысле удовольствие, но это, конечно, работа.
Та же добыча ради?
Дело в том, что у каждого свой способ добывать этот ради, и я сравнивал, допустим, свой с чужими, и мой ни на что не похож, потому что для меня это изнурительная работа, но очень быстрая. То есть я пишу, скажем, мне 1.5, но максимум 2 часа нужно на стихотворение, и после этого я практически к нему не возвращаюсь. Я могу там через некоторое время исправить слово второе, и все. А зачем оно мне нужно его править, когда я лучше другое напишу? А вдруг ты слышишь там от кого-то, ну, чаще я нахожу это в американской поэзии. Я вот последнюю неделю закончила работу над стихотворением, которое начала. И ты читаешь это стихотворение, а зачем начинала, думаешь?
Так. А если это роман? Ну, хорошо, стихотворение можно за 2 часа написать. Да. А человек, который пишет книгу и работает как проклятый, он работает или не работает? Что это такое?
Один раз я так и пытался. Я не закончил, кстати, эту...
Я, кстати, прекрасно помню. Мне очень нравится ваш античный опус.
Мне не очень. Но
вы рассказывали о том, что вы
это было очень
работали
тяжело.
На одно предложение, работали целый день.
Я при этом работал на работе, естественно, куда надо было ходить и получать зарплату и уходить. Но еще подземная часть айсберга, поскольку это было на древнеримскую тему, я учил латынь, я практически ничего не читал годами, кроме книг на латыни или книг, посвященных истории Древнего Рима. И, в конце концов, так сказать, это уже стало диагнозом отдавать. И я решил в какой-то момент, что, ну, и эту книгу... То есть, если бы, как бывает в цивилизованных странах, кто-то мне дал грант и посадил на него, вот я бы, может быть, что-нибудь такое написал, да. Но никто не предлагал.
Я не очень в это верю, потому что книгу можно написать за деньги вообще. Книгу можно либо написать, либо не написать. И никто не может помешать ее написать.
Масса людей
это внутренняя
вещь. Масса людей пишет.
Такие книги получаются. Скажите мне, если творческая работа – это такая же работа, как любая другая, то можно ли выйти на пенсию? Писатель на пенсии существует?
Когда-то я думал, что можно. Я предполагал, что будет что-то такое, ну, не дачам там где-нибудь в Малеевке, да, естественно, потому что вся советская власть рухнула и вообще эмигрировал. Но что-то такое будет, какие-то где-то тюльпаны, и я сижу там, я не знаю, в чесучевом костюме.
И что вы делаете там?
Я что-нибудь такое читаю, какую-нибудь эпопею, того же Пруста или Черчилля, историю Второй мировой войны, и сижу там себе
история
в канатье.
История англоязычных народов Черчилля куда интереснее, в 4 томах.
Ну, неважно, да, что-то я такое читаю, да, длинное, и я специально смотрел на эти длинные книги так. И думал, ну вот я сейчас читать не буду. Это я оставлю себе вот на то время. А сейчас, кстати, охота читать Черчилля полностью пропала. И чесучевого костюма нет. И находишь себя, что ты уже, в общем, далеко за пенсионный возраст. То, что считалось, когда мы жили в Союзе, и, собственно, до сих пор в России. А ты все сидишь и работаешь.
И что?
И не представляешь себе другой жизни, честно говоря.
Вот это самое главное. Потому что я, например, писателя на пенсии представить себе не могу. Я знаю, что однажды «Нью-Йорк Таймс» решила проверить это на живых писателях. И начали они с Ванигута, который уже тогда был человек пожилой, но все еще довольно крепкий. Он вообще такой высокого роста был. И к нему пришел молодой репортер и сказал, вот, а что вы будете делать на пенсию? А Ванигут взял и выкинул его на лестницу. Таким образом решил этот вопрос.
Ну вот Филипп Рот объяснил, что он ушел из литературы, но с другой стороны, 85 лет, да, это действительно
но,
уже... Да.
С другой стороны, Филипп Рот, конечно, объяснил, но сейчас пишут биографию Филиппа Рота. И человек, который пишет биографию, присылает ему каждый день написанное. А он ему посылает исправление, 25 страниц в день. Так что это еще та пенсия.
Понятно, да.
Однажды мы с Михаилом Эпштейном, нашим общим знакомым, беседовали на похожую тему, и он сказал, что его всегда интриговала строчка Мандельштама, которая и меня интригует. «Есть блуд труда, и он у нас в крови». Как вы понимаете этот стих?
Ой, он поэт настолько кодированный, что он мог иметь вообще в виду что угодно, и мы с вами никогда не угадаем. Он мог иметь в виду что-то конкретное.
А я понимаю так, что блуд труда – это есть соблазн субботника, от которого нельзя избавиться.
То есть вот с того Стругацкого?
Да, конечно, да, еще не было Стругацких.
Нет, я понимаю,
тогда было ощущение того, что жизнь в труде – это мистериальный выход для человека, что человек создан для того, чтобы трудиться. И с другой стороны, это ведь Адам, это проклятие, да, труд. Но с другой стороны, можно превратить его и в блуд.
Какая-то у них была коммуна в Коттебе или что-то они там делали.
Ну, а теперь, как всегда в наших разговорах, я прошу вас прочесть стихотворение на тему сегодняшней беседы.
Ну, вот это стихотворение из тех, которые я называю очень старыми, то есть написанное, может быть, там где-то, я не знаю, лет 40 назад. «До хрипоты, по самый сумрак, пока словам работа есть. Не просыхай, венозный сурик, работай, флюгерная жесть. Трудись, душа, в утробе красной, как упряжной чукотский пес, чтоб молот памяти напрасный полвека в щепки не разнес. Хребет под розги без наркоза, как Русь на борозду Петра, пока любовь еще не поза для искушенного пера. Незарубцованную кожей верней запомнишь, не шутя, что человек найденыш Божий, а не любимое дитя. Пока под кожей оловянной слова рождаются, шурша, работай, флюгер окаянный, скрипи, железная душа».
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1916 век спустя. Ютландская битва. Шолом алейхем.